Услышьте слово Господне, как проречено было Господом в книге пророка Аввакума. Чистым очам твоим не свойственно глядеть на злодеяние, и смотреть на притеснение ты не можешь. Для чего же ты смотришь на злодеев и безмолвствуешь, когда нечестивец поглощает того, кто праведнее его, и оставляешь людей, как рыбу в море, как присмыкающихся, у которых нет властителя? Всех их таскает удою, захватывает в сеть свою и забирает их в неводы свои, и оттого радуется и торжествует. Зато приносит жертвы сети своей и кадит неводу своему, потому что от них тучна часть его и роскошна пища его. Неужели для этого он должен опорожнять свою сеть и непрестанно избивать народы без пощады? На стражу мою я стал и, стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне и что мне отвечать по жалобе моей. И отвечал мне Господь и сказал: запиши видение и начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать. Вот, душа надменная не успокоится, а праведный своей верою жив будет. Надменный человек, как бродящее вино, не успокаивается, так что расширяет душу свою, как ад, и как смерть он ненасытен, и собирает к себе все народы, и захватывает все племена. Но не все ли они будут произносить о нем притчу и насмешливую песнь? Горе тому, кто без меры обогащается не своим, надолго ли, и обременяет себя залогами. Не восстанут ли внезапно те, которые будут терзать тебя, и не поднимутся ли против тебя грабители, и ты достанешься им на расхищение? Так как ты ограбил многие народы, то и тебя ограбят все остальные народы за пролитие крови человеческой, за разорение страны, города и всех живущих в нем. Горе тому, кто жаждет неправедных приобретений для дома своего, чтобы устроить гнездо свое на высоте и там обезопасить себя от рук несчастья. Бесславие измыслил ты для своего дома, истребляя многие народы, и согрешил против души твоей. Камни из стен возопьют, и перекладины из дерева будут отвечать им: горе строящему город на крови и создающему крепости неправдою. Вот, не от Господа ли Саваофа это, что народы трудятся для огня, и племена мучат себя напрасно? Ибо земля наполнится познанием славы Господа, как воды наполняют море. Горе тебе, который подаешь ближнему твоему питье с примесью злобы твоей, и делаешь его пьяным, чтобы видеть срамоту его. Ты присытился стыдом вместо славы. Пей же, и показывай срамоту. Обратится и к тебе чаша десницы Господней, и посрамление на славу твою. Ибо злодейство твое наливание обрушится на тебя за истребление устрашенных животных, за пролитие крови человеческой, за опустошение страны, города и всех живущих в нем. Здесь завершается наше первое чтение из слова. Слушайте из святого слова Господнего, как пророчено было в книге Евангелия от Матфея. Другую притчу предложил он им, говоря: «Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же, рабы домовладыки сказали ему: «Господин, недоброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?» Он же сказал им: «Враг человека сделал это». А рабы сказали ему: «Хочешь ли, мы пойдем и выберем их?» Но он сказал: «Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ним и пшеницы. Оставьте расти вместе и то, и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою». Сеющий доброе семя есть сын человеческий. Поле есть мир. Доброе семя – это сыны царствия, а плевелы – сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол. Жатва есть кончина века, а жнецы – суть ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем и сжигают, так будет и при кончине века сего. Пошлет сын человеческий ангелов своих, и соберут из царства его все сооблазны, и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце, в царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит. Здесь завершается наше второе чтение из слова. Слушайте снова из святого слова Господнего, как было проречено в книге «Ангельская премудрость о божественном провидении». Всякий поклонник самого себя и природы утверждается против божественного провидения, когда видит в миру столько нечестивых и столько нечестия с их стороны, и в то же время славу, извлекаемую некоторыми из оного, без того, чтобы Бог налагал на них какое-либо наказание. Всякие нечестия и слава, извлекаемые из них, суть попущениями, причины которых – законы божественного провидения. Всякий человек может свободно и даже очень свободно мыслить, что ему угодно, против Бога и за Бога, и мыслящий против Бога редко наказывается в мире природном, потому что в нем он постоянно в состоянии преобразования. Но наказуем он в мире духовном, что бывает по смерти, ибо он тогда преобразован быть не может. Что причины попущений суть законами божественного провидения очевидно по следующим законам. Человек должен поступать в свободе и по рассудку. Человек не должен быть понуждаем внешними средствами мыслить и желать таким образом тому, что верить и что любить из принадлежащего религии, но должен к этому направляться сам собою и иногда понудить себя. Собственная предусмотрительность ничтожна и только кажется существующей и должна казаться как бы существующей, но божественное провидение по каждым частностям пребывает во всем. Божественное провидение имеет в виду вечное. Временное же лишь настолько, насколько оно составляет с вечным одно. Человек внутренне вводится в истины веры и добро благолюбие лишь настолько, насколько может быть в них удержан до конца жизни. Зло попускается ради цели, которая есть спасение. Божественное провидение постоянно у злых, как и у добрых. Господь не может действовать против законов божественного провидения, потому что действовать против них – это действовать против своей божественной любви и своей божественной мудрости, таким образом, против самого себя. Эти законы, если сопоставить их, могут обнаружить причины, по которым нечестие попускаемо Господом и ненаказуемо, если они только в мысли. И даже редко наказуемо, если они в намерении, следовательно, в воле, но не в действии. Все же за всяким злом следует его наказание, которому нечестивый подвергается по смерти. Все законы божественного провидения – суть необходимостями. И так как они суть причинами, по которым такие вещи попускаемы, то очевидно, дабы человек мог жить человеком, быть преобразованным и спасенным, такие вещи не могут быть сняты с человека Господом, разве только посредственно, через слово, а особенно через поучение заповедей, у признающих за грех всякого рода убийства, прелюбодеяния, кражи, лжесвидетельства, у непризнающих этого за грехи посредственно, через законы гражданские и страх ими налагаемый, также посредственно через законы нравственные и страх потери доброго имени, чести и выгоды. Такими средствами Господь ведет злых, но только отклоняя их от делания зла, а не от мысли о них и желания. Но первыми средствами Господь ведет добрых, отклоняя их не только от делания зла, но даже и от мысли о них, и от пожеланий. Аминь. Здесь завершается наше чтение из слова. Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их. Аминь. Во имя Господа, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Мыслящий против Бога редко наказуется в мире природным, потому что в нем он постоянно в состоянии преобразования. Но наказуется он в мире духовном, что бывает по смерти, ибо тогда он преобразован быть не может. В сегодняшнем мире, особенно среди народов так называемой иудохристианской цивилизации, безбожие и жизнь вне постановлений религии приняли такие масштабы, которых история человечества, пожалуй, до ныне не знала никогда. В истории нашего человечества были, конечно, периоды, когда массово забывалась необходимость жить по заповедям, когда распущенность приобретала, особенно вот в высших слоях общества, как бы почти повальные масштабы. Но тем не менее, во все эти эпохи государство, по, может быть, мотивам чисто самосохранения, но продолжало поддерживать существующую религию. Если мы возьмем, например, Рим конца, вот скажем, перед принятием христианства, когда развращение и презрение к языческой религии достигли таких масштабов, что, как говорил Цицерон, один Авгур другому в глаза без смеха смотреть не может. И тогда культ религиозный оставался для имперской власти очень важным. Как вы помните, первых христиан за то, что они отказывались, скажем так, поклоняться культу императора, который был жестко связан с римской религией, распинали, кидали зверям. Хотя это и приобрело оттенок уже чисто политической расправы. Но все равно, то есть, когда в Сенате совершалось обряд поклонения богине Нике, император к этому относился настолько серьезно, что известный римский император Константин, который учредил христианство по всей Римской империи, до конца жизни не крестился, он крестился только перед самой смертью. Потому что по императорской должности он должен был в Сенате присягать статуе богини Победы Нике. И если бы он крестился, то он это бы уже не мог бы делать. То есть, даже на самых таких, как бы, распущенных, казалось бы, моментах истории, все-таки хватало ума у людей на государственном уровне все же поддерживать хотя бы внешность какую-то религиозную. В наше же время мы видим совершенно другое. Все так называемые европейские и многие государства в других частях мира отказались от поддержки религии своей страны. Они объявили себя секулярными, то есть безрелигиозными. Но эта самая секулярность на самом деле это прямое безбожие. Потому что не может человек жить между Богом и безбожием. Он или там, или же здесь. И мы это видим. То, что изначально поляризировалось как просто отделение государства от религии, от церкви, постепенно превращается в государство, протекционирующее безбожность на всех уровнях существования. То есть идет захват государства тихой сапой, допустим, на Западе. В России это произошло через большевизм, в Германии через нацизм, а вот в англоязычных странах, в других странах все это делалось потихонечку, через постепенное захватывание безбожниками, а, скажем так, судов, и через проталкивание через суды постановлений, которые фактически узаканивали безбожие. Сначала они уравнивали его с религиозностью, а теперь постепенно религиозность превращается в некий, скажем так, экстремизм, который нужно всячески подавлять и уничтожать. То есть безбожие существует. И поскольку не только громы небесные нисходят с неба, как описано в Библии о Содоме и Гоморре, но и более того, вроде бы материальные достижения цивилизации кажутся все успешнее и успешнее, на социальном общественном уровне в обществе в этих странах уже сформировалось совершенно устоявшееся мнение, что совершенно очевидно, никакого Бога нет и не нужно, а религия служит лишь пугалом для недоразвитых и недалеких людей. не могущих преодолеть внушенных с детства бабушкиных пережитков, а также и тормозом для дальнейшего развития цивилизации, с очевидным выводом, она, религия, как пережиток, нуждается как можно в скорейшем искоренении. Как я уже говорил, все это происходило постепенно. Во Франции, с которой все началось, вот эта вот французская революция фактически отделила, выкинула религию из государства. Хотя даже революционеры пытались учредить какой-то культ верховного существа поперва. Но постепенно происходила секуляризация общества. И поскольку во всей Европе смотрели, что Франция вроде бы как бы все дальше и дальше отходит от религии, а не проваливается в тартары и не стирается с неба, то начало постепенно среди интеллигенции утверждаться мнение, что, в общем-то, может, никого Бога и нет. Вот как в этой фразе сказано, что поклонник себя и природы утверждается в безбожии, смотря на то, что наказание немедленно не следует за преступлением против божественного. Имеется в виду не только преступление против догматов веры, но и прежде всего преступление против заповедей. Потому что преступление против заповеди – это тоже преступление против божественного. И начала расти так называемая новая европейская интеллигенция. Безбожная или совершенно атеистичная. И вот в конце 19-го, начале 20 века они начали действовать. В России, например, религия уничтожилась путем, скажем так, грубого насилия, когда разрушались церкви, настраивалась власть агрессивно-атеистическая пропаганда. В Германии фактически уничтожению религиозности на государственном уровне способствовал фашизм, который, с одной стороны, совершенно извратил религию, а потом ее выкинул полностью. А вот в англоязычных странах, как мы говорили, это все произошло вроде бы естественным путем. То есть через постепенную пропаганду, наполнение судов безбожниками, а судебная власть там как бы составляет основную форму принуждения в обществе. И раньше оно работало на защиту религиозных ценностей, то есть во всех странах были законы, карающие за богохульство, за атеизм. В многих странах были законы, карающие за нарушение 10 заповедей во второй их части. То сейчас наоборот. Главное было для этих атеистов добиться отделения религии от государства. То есть когда мы отделяем религию от государства, то ни суды, ни тем более полиция не имеют права поддерживать, скажем так, притеснять безбожников, карать их и поддерживать атеистов. А потом получается так, что уже религиозные люди превращаются в тормоз цивилизации. И мы еще будем свидетелями, как атеизм окончательно восторжествует в англоязычных странах, и религиозные люди там начнут преследоваться, как мешающие дальнейшему прогрессу цивилизации. И опять же, я хочу подчеркнуть, что одним из основных аргументов безбожников, захватывающих власть, аргументов прежде всего для себя самих, но потом и для окружающих, было отсутствие немедленной кары за свои действия. Когда человек выходит на тропу зла, он сначала действует испуганно и осторожно. Это касается, скажем так, и зла такого чисто интеллектуального, и зла чисто практического. Когда, скажем, человек впервые вступает на стезю воровства, на стезю прелюбодеяния, на стезю лжи, он сначала действует осторожно, он сначала боится, что там из-за угла выскочит полицейский, или обманутый муж, или свидетель, который его уличит, и его накажут, то есть он потеряет свою репутацию, если он вор, то сядет в тюрьму. Но когда у него первое прошло удачно, второе прошло удачно, он начинает смелеть и наглеть. И когда он втягивается в это, то под конец он уже использует это как основной аргумент, вот как у нас в стране. Допустим, воры, которые сначала воровали осторожненько, когда исчез этот парконтроль там со всех сторон и так далее, потом все смелее и смелее, и наконец они дошли до таких пределов, что верят, что их воровству, преступлениям, насилием над страной никто и никогда не сможет положить никакого конца. Они решили, что уже, как говорится, они сами закон и кара, и что ничто их не может остановить, ничто их не может принудить. И когда их все-таки каким-то чудом засовывают в тюрьму, они все равно убеждены, что это лишь, скажем, результат политической борьбы, и что рано или поздно они оттуда выйдут и опять примутся за старое. То есть даже это их не пугает особенно. Потому что они верят, что они создали из себя касту неприкасаемых. Вот так и, скажем, интеллектуальные атеисты. То есть они сначала действовали осторожненько, атаковали религию потихоньку. Потом, когда они убедились, что их действия не вызывают ответной реакции свыше, они стали действовать все более и более смело. И как основной аргумент используют, опять же, тоже, если Бог меня не карает, то значит его, собственно говоря, и нет. Если при всей моей наглости, смелости и предприимчивости на меня не сваливается кара небесная, громы небесные, и наоборот растет мое вроде благосостояние. Потому что сейчас на атеизме многие делают хорошие деньги, хорошую карьеру, зарабатывают хорошую репутацию. Нынче стало хорошим тоном быть атеистом, и наоборот, на религиозных людей все смотрят с некоторым как бы таким чувством отвращения, изумления и презрения, как на недоразвитых. То есть произошел полный переворот в сознании. Делать зло стало почетно в обществе, а держаться добра стало унизительным и презрительным с общественной точки зрения. То есть, если когда небесное учение веры писалось в ту эпоху, когда люди были развращены внешне, но все-таки придерживались каких-то правил приличия, и считаться вором вовсе не приносило человеку, скажем так, общественного признания, а уж считаться атеистом вообще было опасно. За это и преследовали, и наказывали. Вот, скажем, в России Пушкин заработал репутацию атеиста, и за это его очень жестоко преследовала администрация. Одна из причин его, скажем так, ссылок был именно на его атеистический настрой, его атеистические произведения. Сейчас же наоборот, как бы писать в защиту религии считается позором, и человек быстро теряет репутацию мыслящего, интеллигентного. И в качестве примера вот уже из жизни нашей страны можно привести такие фигуры политические, как Ленин, Дзержинский. Ленин, Дзержинский, Сталин в детстве были известны именно повышенной религиозностью. То есть известно, что Ленин заботился, там, молился Богу, просил в мире установить справедливость. Дзержинский хотел пойти в семинарию. Сталин даже практически окончил семинарию. Но все они были одержимы поиском справедливости. Они видели, что мир наполнен всякого рода хищениями, несправедливостями, злобой, что священное попираемо, что попираемо права людей, что они ограбляемы. И на каком-то этапе они сказали себе, что если такое происходит вокруг, то Бога нет и быть не может. А если даже Он и есть, то это такой Бог, который заслуживает, чтобы против Него восстали. Например, ни Ленин, ни Сталин на самом деле не были прямыми атеистами, потому что атеист это человек, который отверг идею Бога, в принципе. Ленин же, например, вот если взять и почитать его работу, он писал, что каждый сознательный рабочий должен ненавидеть Боженьку как своего самого главного личного врага. То есть атеист такого не напишет. Такое может написать только безбожник. Сталин известен тем, что когда формировали его библиотеку, на даче в Кунцево, он приказал оттуда выкинуть весь атеистический раздел. Сказал, этой дряни мне тут не нужно. И когда умирал, он есть такое свидетельство, что он как бы вскочил, он же был парализован. И в последнем усилии он вскочил и молча грозил кулаком небесам. То есть это люди, которые сознательно боролись с Богом. Но которые решили, что если Бог допускает такой мир, который они видят вокруг себя, то этот Бог заслуживает того, чтобы его атаковать всеми силами. И что он слаб, и соответственно, что он не может наказать их за творимое зло. То есть они решили, что они сами боги равноценные Творцу Вселенной, даже если он и есть. Но такой простой атеист, просто вот он смотрит сначала, говорит, что вот если вокруг столько зла, то Бога быть не может. То есть его представление добро – это то, что ему кажется добром. Он все меряет своей собью. Как и всякий поклонник себя и природы, особенно поклонник себя, он все мерит на свой манер. То есть все, что ему несправедливо, то несправедливо. Если Вселенная не такая, как ему хочется, то она несправедлива. И его справедливость, она исключительно омерщвлена. И плотская, и телесна. То есть, если нет справедливости по моим плотским и телесным понятиям, то значит нет справедливости вообще. Он не может увидеть, что Вселенная построена по законам высшей справедливости. И он эти законы отвергает вместе с законом Бога. Потому что для него единственная реальность – это его собственная особь и окружающий его материальный мир. Как мы понимаем, все это произошло уже в нашем 20 веке, в конце которого нам суждено было жить, в этом страшном, в общем-то, веке. Но во времена Сведенборга, скажем так, это все было еще не очевидно. Потому что религия тогда очень твердо поддерживалась на уровне государственных политики. И когда Сведенборг писал и издавал свои книги, ему говорили: ну посмотрите, что вы говорите. Вокруг же вот она религиозность, все ходят в церкви, все замечательно. Хотя Господь, который действовал через него, своим божественным провидением уже видел, к чему ведут те причины, которые действовали тогда в душах людей. Что они приведут именно к тому обществу, что они приведут к торжеству безбожников и атеистов. И для которых одним из основных аргументов будет именно аргумент отсутствия немедленного восстановления попранной природной справедливости. То есть немедленное наказание добрых и немедленное благодарение, вернее, немедленное наказание злых и немедленное благодетельствование добрых имуществом. Потому что для них высшее благодеяние – это что? Имущество, деньги, общественное положение. Их справедливость, в общем-то, меряется тяжестью кошелька и тяжестью общественного положения, а также общественной славы. И для того, чтобы это предотвратить, если не предотвратить, то хотя бы наставить тех, кому придется в этом мире жить, Господь дал нам книги небесного учения веры, в которых вот исключительной важности книга является именно книга о божественном провидении. И эта книга в наше время может быть даже еще более актуальна, чем в то время, когда она была издана. Я бы сказал, что она в 10 раз более актуальна. Ибо благодаря этой книге мы можем получить наставление и правильно понимать то, что происходит вокруг нас, правильно оценивать это происходящее и не поддаваться вот этому постоянно везде повторяемому аргументу, который заставляет нас отречься от нашей веры в Господа только на том основании, что Он не карает немедленно злых и не награждает материально немедленно добрых. В этой книге есть множество описаний различных законов, анализируя которые, вот как говорится в этой цитате, которую мы прошли в уроках, мы можем понять, почему в мире все происходит именно так, а не иначе. Почему материальное накопление и мирская слава не являются подлинными благословениями, а могут служить и благословениями, и проклятиями. Благословениями, когда человек направляет это на доброе служение, но проклятием, когда направляет на злые служения. И что если человек в мире одарен мирскими богатствами и почестями, то это вовсе не значит, что он благословен. Он с той же успехом по своим внутренним понятиям может быть проклят этим. И проклят гораздо больше, чем если бы он не был этим одарен. Потому что в истории есть немало случаев, когда люди, старавшие на доброй дороге, если они внезапно разбогатели, они совращались и использовали это богатство, оно, вернее, совращало их, и они пускались во все тяжкие и теряли пути добра, по которым следовали. И там же есть описание о том, что человек, когда видит творящееся вокруг, должен понимать, что Господь в происходящем взирает только на вечное, а не на временное. И что временное он берет в расчет только в том случае соотношения, в котором он относится к вечному. Мы же видим только временное и материальное. И поэтому выводы, которые мы делаем, всегда ложны и относительно себя, и относительно других. Потому что мы не можем взирать на все с точки зрения вечности. А если мы хотим приобщиться к этому взиранию, мы должны тщательно изучать вот эти вот законы, которые изложены в книге. В частности, вот о божественном провидении. Потому что там именно те описания, которые помогают нам правильно уразуметь и правильно отнестись к происходящему. И среди описаний этих, вот в опровержении вот этого аргумента о том, что Бога нет, потому что Он меня немедленно не наказывает и не восстанавливает справедливость. Есть и описание, говорящее о том, что, во-первых, всякое зло с неизбежностью несет в себе наказание. И если человек не видит это, если это наказание не происходит немедленно, то это не происходит лишь потому, что тому есть определенная причина. А причина эта заключается в том, что в большинстве случаев наказание, так сказать, экстраординарное, подлинное, откладывается до следующей жизни. Не то, чтобы зло не наказывалось и в этом мире. На то существуют законы, суды, какая-то общественная нравственность, если она существует. Но даже где нет общественной нравственности, где мир полностью безбожен, даже атеистичен, вот как у нас, все равно существуют законы. Все равно государство вынуждено, если оно хочет сохранить свое существование, наказывать людей за воровство, за убийство, за преступление против общественного порядка. И если даже атеистическое наспех государства в Советском Союзе, где на самом деле уголовники поощрялись как социально близкие определенное время, все равно в конце концов пришло к пониманию, что уголовник должен сидеть в тюрьме. А если, допустим, мы возьмем нашу Украину, где все это ослабло, и где совершенно не заботятся о поддержании социального порядка, то это может кончиться просто распадом, исчезновением страны, если она не заботится о своем сохранении. Даже наши уж ни о чем не заботящиеся руководители, и то вот, если вы помните недавний милицейский рейд, время от времени вспоминают, что все-таки порядок надо наводить, что все-таки зло надо наказывать. И это понимание приходит не из их соби, как вы понимаете, потому что их соб не заботится ни о чем, кроме своего собственного благополучия. А это понимание приходит к ним от божественного провидения, когда Господь использует их злые чувства, то есть чувства самосохранения. Когда-то их дергают, и они через свое самосохранение начинают понимать, что все-таки какой-то порядок надо наводить, а не только ежечасно заботиться о набитии своей собственной машины. Иначе завтра их могут просто сбить на дороге, когда они едут на работу, вот как это произошло с нашим спикером. Хорошо, там им просто заблокировали дорогу, а ведь могли и врезаться, правильно? Если не навести, уже им будет просто невозможно приехать к своему рабочему месту. И вот Господь, который всегда действует в уме в человека через его личные чувства, у добрых через добрые чувства, а у злых через их любовь к себе и жажду собственного самосохранения, Он все равно заботится о том, чтобы наказывать зло даже в самом развращенном, растленном, распущенном обществе. Пусть даже зло и самого низшего порядка. Хотя на самом деле, если общество действительно хочет сохраниться, оно должно позаботиться о том, чтобы наказывалось не только вот это самое низкое зло, а чтобы регулярно наказывались все виды зла. Вот если брать современный пример, то вот этот вот рейд по дорогам, он, конечно, был хорош, но он прекратился, и все начинает возвращаться на прежние места. То есть преследование зла не должно быть эпизодическим. Если страна, общество хочет сохраниться, преследование зла должно быть постоянным и на всех его уровнях, потому что нельзя преследовать зло внизу и оставлять его свободно действующим вверху. Вот это подтвердила нам судьба Советского Союза, где в подконец на нижнем уровне со злом боролись очень хорошо. Но поскольку оставили без внимания верхние этажи, то есть зло против религии, зло против божественного, наоборот, там оно поощрялось, страна взорвалась и развалилась, и ничто ее не спасло. Ни КГБ, ни милиция, ни армия, ни партия, которая вроде контролировала все. Почему? Потому что, как говорит Евангелие, человек, который строит дом на песке, рано или поздно этот дом придет наводнение, то есть потоп зла, и его снесет. И только дом, построенный на скале, то есть на подлинном уважении к религиозному, высшему добру, может устоять, когда приходит потоп наводнения, то есть поток зла. Но, тем не менее, Господь, наказывая зло посредством, то есть через людей, не преследует и не наказует его в мире немедленным, непосредственным вмешательством. И вот этому есть очень строгая и определенная причина, заключающаяся в законах божественного провидения. И эта более внутренняя причина заключается в том, как сказано было в процитированном нами уроке месте, что человек, пока находится в мире, обретается в состоянии преобразования. Для преобразования же в человеке нужно сохранять такую вещь, как свобода воли. Ибо если у человека забрать свободу воли, он больше не будет самостоятельной личностью, живущей как бы от самой себя, а он будет лишь марионеткой, живущей по принуждению. И эта жизнь не принесет счастья ни ему, ни Господу. Потому что марионетке нельзя свободно передавать Господу свое добро и свою мудрость. Марионеткой можно играть, как куклы. То есть можно построить куколки, сделать совершенное общество, и там все будет функционировать как часы нормальные, смазанном механизме. Но это не будет общество личностей, живущих как бы от самих себя, и как бы от самих себя принимающих добро и мудрость от Господа. Соответственно, если бы зло наказывалось бы немедленно свыше, это сделало бы самодоказательство бытия Божия ненужным. Человек бы принуждался не внутренними методами, а суть спасения заключается в том, что человек должен понуждаться к религии именно изнутри, как бы самим собой. То есть рациональными аргументами и зовом наития благолюбия в своей душе, которое он принимал бы как свое собственное. А он принуждался бы тогда лишь внешней силой и не преобразовывал бы сам себя, а покорялся бы насилию свыше, оставаясь таким же, каким он и был до этого. То есть человек принуждался бы ко внешнему добру, оставаясь внутренне злым. То есть он совершал бы внешнее добро по исключительно злым причинам, то есть причинам страха за себя, боязни потерять что-то свое, страха Бога как абсолютной силы. Понятно, что человек по сравнению со Всевышним, это как ноль по сравнению с бесконечностью. Это силы несравнимы. Естественно, что самый последний негодяй, если бы он открыто видал перед собой вот эту абсолютную силу, он бы опасался творить зло во внешнем. Но во внутреннем оно бы росло, и когда он пришел бы в вечность, где внешнее должно соответствовать внутреннему, и он уже не может быть удержан только чисто внешними наказаниями, это зло бы его совершенно сожгло и разрушило бы. На самом деле человек все равно вынужден совершать добро или хотя бы не совершать зла. То есть в конечном счете Господь понуждает всех. Что такое добро? Добро – это служение. Царство Господне – это царство служения. В том мире все совершают какие-нибудь служения, даже в аду. Разница заключается лишь в том, что на небесах люди совершают служение из внутренней любви к служениям, то есть из внутренней любви к добру, вере в Господа. Они принимают от Него их свободно, в радости воплощают и получают от этого блаженство. Те же, которые в аду, должны совершать служение, чтобы не распасться. Почему? Потому что зло разрушительно прежде всего для самого человека. Оно разрушает его внутреннее духовное основание. И если адского духа оставить совершать зло беспрепятственно, он прежде всего разрушит и уничтожит самого себя. То есть в аду служение направлено на сохранение существования вот этих демонов ада. Опять же, в этом их Господня любовь по отношению к ним проявляется. Что Господь заставляет их совершать служение, чтобы они могли существовать и дальше. Чтобы они не разрушили себя самих. Потому что они как тот скорпион, который жалит самого себя и не может остановиться. Он бы хотел остановиться, он хочет жить. Но он не может остановиться, потому что такова его природа. И чтобы остановить эту природу, Господь в том мире наказаниями отвращает их от зла, чтобы они не шли на него непрерывно. И вот тут есть очень такая интересная фраза в духовном дневнике, что для находящихся в аду есть одно утешение, это им остается как утешение, что рано или поздно они когда-нибудь все равно смогут совершить зло. То есть Господь даже дает им это утешение. То есть им оставляется эта надежда, что рано или поздно, хоть один раз, но они это зло все-таки смогут еще раз сделать. И это их, как ни странно, единственное там утешение. Но кроме причины внутренней, почему человек не наказуется немедленно в мире, скажем так, экстраординарными методами, а только посредиями, и не подвергается немедленному наказанию за зло в мире, а все это оставляется до жизни будущему, есть еще и причина, лежащая в более внешних законах божественного порядка Вселенной. Как известно, наказание за проступок не может существовать прежде определяющего суждения, получаемого судом через законы порядка. Через то определяется качество, тяжесть поступка и мера наказания. Даже в нашем мире, прежде чем человек наказан, его судят по каким-то законам. Даже в суд линча, когда поймали человека и собираются повесить, все равно происходит какая-то процедура. Должен быть установлен, что это именно тот человек, и что его наказывают за именно совершенную им вину. Иначе наказание будет превращаться в преступление. То есть даже в суде линча, в кровной мести, все равно есть суждение и вид вынесения приговора. И уже потом за этим следует наказание. У Господа, как мы знаем, нет наказаний как возмездия за зло, а есть наказание как мера сохранения порядка в наказуемом и его окружении. То есть Господь каждому злу предписал наказание не для того, чтобы мстить человеку его совершающему, а чтобы посредством наказания удерживать его от дальнейшего совершения этого зла. Никто не наказуется перед совершением зла, ибо это было бы несправедливо и не было бы очевидно. Человек должен совершить зло, но за ним неизбежно следует наказание. Но наказание не как возмездие, вот это важно понять, а наказание, предназначенное предотвратить дальнейшее развитие этого зла в человеке, что будет опасно и для окружающих, но и прежде всего для него самого, чтобы предотвратить его собственное разрушение. И мера наказания может быть определена лишь после полного рассмотрения и анализа всех внутренних мотивов поступка. Вот это важно. Для Господа важно не только наказать внешнее зло, но наказать, исходя вот из внутренних, а не из внешних мотивов. Такое же всеобъемлющее суждение возможно лишь когда эти внутренние мотивы человеческого духа освобождаются полностью от видимости природного сознания и облекаются в полные и ясные духовные свои соответствующие формы. Что может произойти лишь по полном отрешении и освобождении человека от всего материального и природного. По этой причине, как говорит нам Писание, никто не подвергается суду, оставаясь природным человеком, и до тех пор, пока он живет в природном мире, поскольку тогда человек находится в своем природном теле. Суд же совершается над его духовным человеком, то есть когда он приходит в духовный мир, поскольку тогда человек пребывает в своем духовном теле. Суду подвергается духовная часть человека, а не природная, потому что природная не может быть ответственна за какой-либо поступок или злодеяние, так как не имеет жизни в себе самой, но является просто орудием или инструментом, посредством которого действует духовная часть. Это причина того, почему суд совершается над людьми после того, как они оставляют свое природное тело и облекаются в духовное. В духовном теле человек предстает таким, каков он и есть относительно любви и веры. В человеке действует не его природная часть, но духовная, поскольку природная сама по себе безжизненна. Жизнь, проявляемая в ней, исходит от жизни духовного человека. И быть судимым по делам своим означает, что суду подвергается духовная часть человека. Вот тут разница между высшим, абсолютным божественным судом и судом человеческим. То есть суд человеческий по определению несовершенен. Точно так же, как, скажем, солнце земное несовершенно по отношению к солнцу небесному. Но этот суд необходим для того, чтобы предотвращать проявление зла в мире. Но он никогда не судит внутренних мотивов. Вот в суде редко разбирают мотивы, по которым человек поступил. Потому что это никто не знает. Любой преступник всегда проведет тысячи оправданий, из которых будет очевидно, что он не мог не совершить преступление, что его надо пожалеть и отпустить на покаяние. Но его отпустишь, а он завтра совершит то же самое и опять будет оправдываться, почему он это совершил. Поэтому наш земной суд рассматривает не мотивы человека, а его поступки. И он занимается пресечением и возмездием за поступки. И часто, кстати, является именно не только пресечением, но и возмездием по этой причине. Хотя в идеале не должен был быть таковым. Но только единственный высший суд, который может судить человека от его альфа и до его омеги, его существования, это суд Господень. И этот суд не может произойти в мире, потому что еще не все мотивы проявились, еще не все завершено. Еще человек не определился со своими мотивами. Потому что часто в совершенном сегодня человек может по-настоящему раскаяться завтра. И тогда наказывать его за это будет возмездие, а не, скажем, превентивная мера. Именно поэтому божественный суд и божественное наказание не проявляются в этом мире, а только в следующем. Но было бы заблуждением думать, что в том мире человек наказуется по принципу око за око, зуб за зуб. То есть, опять же, у божественного суда нет возмездия за совершенные поступки. А это было бы как раз возмездием за совершенное. Вот это представление о последнем суде, о наказаниях в аду, думают, что там человека берут, вот его конкретные поступки, и зато наказывают. Демоны, да, они так и поступают. Но Господь не позволяет проявиться такому наказанию без причины. То есть, когда человек попадает в тот мир, Господь не попускает на него наброситься всему сонмищу демонов и сразу начать его наказывать за то, что он делал в мире. Там ему дается еще один шанс начать все сначала. Поэтому человек там наказываем, а наказываем мы знаем как. Господь просто попускает демонам наброситься на человека и наказывать его, то есть снимает свою защиту. То есть он не наказывает его сам. И человек там наказывается за актуальное зло, совершаемое уже там, как об этом говорит Писание. Но это наказание, тем не менее, есть следствие того внутреннего зла, который человек приобрел конкретными действиями здесь, в миру. Ибо всякое зло неминуемо вслед за собой приносит и кару. То и другое связано нераздельно. А потому кто во зле, тот и под наказанием. Никто, однако, не наказывается там за зло, содеянное здесь, а за преступление, в которое он впадает там. Но в сущности все равно сказать, что там карают за зло, соделанное в миру, или наказывают за зло, содеянное в той жизни. Ибо всякий после смерти продолжает жить на том свете своей земной жизнью, и, стало быть, остается и в своем зле, своих грехах. То есть грех создает в человеке как бы усилие внутреннее. Если он его совершает, он себе поселяет любовь к нему. И придя в тот мир, он имеет это вот именно частное усилие к совершению вот частного зла. И если в этом мире он еще может быть удержан страхом внешних наказаний, в том мире нет. В том мире он может быть удержан только постоянно действующим наказанием, а не страхом законов, как в нашем мире, страхом потери репутации. Там зло останавливается только противодействующей силой, которая есть непрерывное наказание. И именно потому, что у Господа нет абсолютно неотвратимого наказания возмездия, когда проступок наказывается все непременно, а есть лишь наказание, вызванное необходимостью пресечения дальнейшего развития зла, то поэтому далее Писание и говорит, что добрые духи никогда не наказываются, если и делали что-либо дурное в этой жизни, потому что они там не впадают снова в свое зло. Мне также дано было знать, что зло их иного рода или свойства, в них не было умысла против истин или закостенелости, а только наследственное зло от родителей, которому они и предавались по слепой страсти, когда находились в состоянии внешности, раздельной от внутренних начал. Добрые духи здесь понятно. Это не родившиеся добрыми изначально, потому что у нас добрыми никто не рождается. Да если бы они родились добрыми изначально, они бы зла никогда не совершили. Это прошедшее преобразование и возрождение. То есть возродившиеся в Господе. В этом, собственно, и заключается смысл того спасения, которое Господь принес нам в мир. Когда Господь в Евангелии, в чем смысл спасения? Господь говорит, если не уверуете в Меня, то умрете во грехах ваших. Многие воспринимают это смысл спасения как впущение в какую-то там закрытый спецраспределитель в том мире. Нет, спасение в том, что Господь спасает нас, чтобы мы не умерли во грехах наших. То есть, чтобы зло нас не убило, и в той мире мы не попали бы в область постоянных наказаний, которыми только наше зло и сдерживается. То есть, Господь дарует нам спасение, в конечном счете, во внешнем смысле, и от возмездия от зла, которое было совершено по скажем, зову врожденной натуры, по неразумию и так далее, если мы подлинно в этом каемся, если мы преобразуемся сами от себя, по Его, и Он нас тогда изнутри освобождает. Он это зло усыпляет и насаждает на место каждого зла какую-нибудь часть своего чисто своего благолюбия. И когда человек приходит в тот мир, он живет по этому благолюбию, зло в нем не просыпается, и, соответственно, наказание за него похоронено навеки в его преобразовании и возрождении. Именно таким образом Господь нас спасает по вере нашей, но по той вере, которая привела нас к жизни в добре, преобразованию и возрождению. Собственно говоря, господствующая среди многих нынешних христиан доктрина о спасении по вере, это как бы извращенное побочное знание вот реального положения вещей. Только они не понимают, что Господь не может избавить от наказания, не избавив человека от зла. К сожалению, многие искренне думают, что если они пришли, прочли формулу покаяния священнику, или, как протестанты, уверовали правильно, то это их уже избавляет от всех последствий. Дальше можно продолжать творить то же самое, а наказание уже снято. Хотя истина очень жестокая. Наказание уходит только тогда, когда ты покаялся, преобразовался и возродился, поверив в Господа. Вот это дарует тебе единственное и подлинное спасение. Собственно, как мы видим, зло наказуется и в этом мире, но наказуется именно посредственно, через рациональное суждение, установление порядка и закона через государство, начальство и так далее. То есть в мире Господь действует, как мы уже говорили, через чувство самосохранения. Ну вот этих больших чиновников, больших вождей и так далее. Они понимают, что их вождизм, их благополучие зависит от порядка внизу. И они вынуждены его устанавливать, чтобы выжить самим. Через это служа орудиями божественного провидения. То есть через них Господь наказует зло даже в мире природном. Но так как Он это делает посредственно, через людей, и это кажется, что наказание идет от людей, а не от Бога, то поэтому и нет вот этого вот насилия. У тех, кто смотрит на это со стороны, да и у самих наказующих не возникает ощущения, что это Бог наказал. И поэтому у них нет принуждающей мысли, что наказание от Бога все же у вас последовало. Это только верующий понимает. Если он видит преступника, наказанного по суду, что это Господь Всемогущий своим провидением его наказал. А неверующие, поклонники себя и природы, продолжают думать, что это всего лишь, так сказать, некий общественный договор, человеческие установления, которые просто вот наказали преступника за совершение материального зла, чтобы сохранить общественный порядок. Они не понимают, что общественный порядок сохраняется только божественным провидением. Если бы оно отступило, то все бы кинулись друг на друга и тут же бы друг друга сожрали. И ничего не было бы, чтобы их остановить и спасти от этого. Другое дело, к сожалению, что поскольку по требованиям закона попущения порядок удержания и наказания в этом мире несовершенен, что некоторым, а в кое-каких обществах иногда и многим, удается избегать его преследования. Особенно же в социумах безбожных или атеистических, где, скажем так, накал наказания божественным провидением, их, так сказать, предусмотрительностью лично снижен до минимума, где они позаботились, чтобы высшие слои зла не наказывались, а и низшие, потому что они все не только заботятся о самосохранении, они себе и свое тащат. Им выгодно поддерживать в социуме такое положение, чтобы они сами не попали под карающий меч закона. Они все время стараются следить, чтобы меч наказывал тех, кто пониже, а их не трогал. Поэтому поклонник себя, это и создает иллюзию, особенно у поклонника самого себя и природы, что оно не наказание за зла, не столь уж и неотвратимо, и что меру наказания можно уменьшить или вообще избежать его собственной предусмотрительностью и ловкостью. Некоторые из таковых, по каким-либо причинам, придерживающиеся внешней религиозности, даже доходят в своем безумии до того, что думают, что могут подкупить или обкротить хитрости или казуистику даже самого Всевышнего. Именно таковые придумывают все эти искупления грехов покаяниями, скажем, перед священниками, или же спасение от себя за расплаты за совершаемые грехи правильным вероисповеданием. Мы знаем, что воры часто достаточно религиозны, и накраденные несут в церковь, искренне надеясь, что они как бы и Всевышнего купили. У них срабатывает логика, если можно купить этого судью, то почему нельзя того? То есть они настолько безумны в своей привязанности и своим суждениям через материальное, что они думают, что можно купить даже и высшее. И они для себя придумывают вот эти извращенные религиозные догмы, которые подтверждают их убеждения. Создаются и догмы вот этих вот протестантских церквей, которые позволяют людям покаяться, но продолжать творить зло, потому что они своей праведной верой уже избавлены от него наказания. Но это все, понятно, полные религиозные безумия. Даже более страшные, чем простые и открытые безбожники, которые просто ни в кого Бога не верят и действуют, исходя из этого убеждения. И участь таковых, конечно, в другом мире гораздо хуже, чем участь просто безбожников. Таковых поклонников себя и природу убеждать в чем-либо бесполезно, разумеется. То есть для них бессмысленны и книги небесного учения веры, и проповеди, и разъяснения. Но всякий подлинно верующий сын новой церкви должен непрестанно обретаться в подлинном страхе Божьем. Если не внутреннем, то уж хотя бы внешнем. И помнить, что если он не будет преобразован и возрожден в Господе, и не приложим к этому всех своих усилий и стараний, то всякий грех, совершенный им в этом мире, всякий проступок против заповедей Писания, как греха перед Господом, с неизбежностью отзовется и вернется ему соответствующим наказанием после ухода его в тот мир. Ибо, как говорит Писание, за всяким злом следует его наказание, которому нечестивый подвергается по смерти. Аминь. Господу нашему, Богу единому Иисусу Христу, да будут и слава, и господство во веки и веки. Аминь. Помолимся. Господи, будь непрестанно рядом с нами, и возведи лица свои, и преклони их к нам. Учи нас, просвещай нас и руководи нами, ибо от себя мы никакого добра сотворить не в силах. И оживотворяй нас непрестанно, дабы дьявол не совратил нас и не вложил бы зла в сердца наши. Ибо знаем мы, Господи, что когда Ты не ведешь нас, Он ведет и вдыхает в нас зло всяческое, такое как ненависть, мщение, хитрости и обманы, как змей, дышащий вокруг ядом своим. Ибо тогда Он присутствует, возбуждает и постоянно осуждает. и всегда, когда удается ему отвернуть сердце наше от Тебя, Боже, он входит, обитает в нас и низвергает душу в ад. Освободи нас, Господи. Аминь. Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет с вами. Аминь.